Друзья, добрый день. Это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Иловский. Я рад вас приветствовать. Да, в неурочное время, в неурочный день. Но видите, событий с выходных накопилось, так что будем их обсуждать. И в том числе, как всегда, с Владимиром Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, рад приветствовать.
Здравствуйте. Ну что, у кого-то 7 пятниц на неделю, у кого-то 2 выходных. Так что выйдем сегодня. Ну что, какие события произошли наиболее значимые?
Мне кажется, что теракт на Кудринской площади, покушение на убийство командующего ВКС, взрыв в итальянском ресторане, как хотите так называйте, ну, можно начать с этого, наверное, да, как будто это довольно громкий кейс, как будто довольно давно мы не видели таких операции украинской разведки, украинских спецслужб. Но вот интересно понять, как это может изменить ход войны и жизни вообще в России. Напомню, что взрыв буквально в нескольких километрах от Кремля прогремел в субботу вечером в итальянском ресторане. Там, судя по всему, праздновал свой юбилей Александр Чайко. Это человек, которого связывают с зверствами в Буче. Сейчас он командует ВКС. Ну, сам он пострадал, но, однако, остался жив. Несколько человек погибли. Там пока сейчас разнятся данные. Более 10 человек пострадали. Ну, в общем, интересно понять, что это изменит.
Слушайте, вы знаете, я, наверное, сделан из другого теста, чем журналисты. Вот меня эта новость не колыхнула никаким образом. Она меня не колыхнула никаким образом, потому что идет 5-й год войны. Эта война давно перешла границы локальных конфликтов, по сути, является скрытой формой противостояния там десятков государств друг другу. В этот момент столица другого государства, она вся в огне, там попадает это железо, как дождь. Взрывы идут по всей Украине, взрывы идут по всей России. Ну, естественно, если война будет продолжаться, мы увидим и такой, и не такой теракт. Это не последний генерал. Слушайте, ну вот к этому надо привыкнуть как-то. К этому надо привыкнуть. Это будни войны. Я вам скажу, что меня триггернуло. Неправда. Я вам скажу, что меня триггернуло. Меня сильно удивило, что танкист командует военно-космическими силами России. Вот это меня удивило. Это, я как бы до этого не обращал внимания, далек от этой сферы. Ну да, но это частично объясняет, наверное, почему война идет таким образом, каким она идет. В остальном это будни, которые будут ждать Россию ежедневно, и это ничего не поменяет в этой войне. У России много танкистов, убьют одного, на его место поставят другого, будут встречные удары. Пока эта война не закончится, это наша повседневная реальность.
Хорошо, это мероприятие охраняла Федеральная служба охраны. Есть сейчас такой тренд на подъем вообще спецслужб в России, на их приближение к ресурсу. Вот действительно, насколько это расшатывает позиции той же самой ФСБ и ФСО?
Слушайте, опять-таки, я почитал довольно много отзывов. С моей точки зрения, ФСО сработало в данном случае в штатном режиме и довольно эффективно. То есть сотрудники ФСО не допустили диверсанта к месту совершения диверсии, и таким образом фактически выстрел прошел в холостую. При исполнении погиб сотрудник ФСО. Какие вопросы могут быть к ФСО? Оно, кажется, в данном конкретном случае, в отличие от остальных, сработало вполне штатно. Опять-таки, мы не туда смотрим. Наше удивление связано с какой-то детской наивностью, которая была присуща какой-то части людей, наблюдающих за войной со стороны, что вот украинцы не будут чего-то такого делать, чего делают русские, что вот они будут молча там смотреть. Знаете, как в одном моем французском любимом фильме написано, у них на лбу не выгравировано пацифист. Понимаете, эта война приобретает характер абсолютно симметричной войны. Вот все то, что Украина получает, в меру силы возможностей, она все будет возвращать. Поэтому вот если это было удивлением, то тут удивляться нечему. Надо понять, что да, война будет улицей двусторонним движением. Вот так уже это будет до самого конца. Вот до самого конца это будет двусторонняя улица. Все, война перестала быть колониальной войной, которую ведет какой-то экспедиционный корпус. Там русские белогвардейские, там, ну там еще не было белогвардейских, офицеры, знаете, Толстой, экспедиционный корпус во Франции, а тут в Украине воюют, там, а все на него смотрят. Нет, этого больше не будет. Будет тяжелое взаимное уничтожение двумя народами друг друга, ну, пока, в конце концов, либо у кого-то воля подломится, либо обе стороны устанут и начнут искать уже какой-то компромисс.
Мне кажется, важным вот последнее, что я скажу, наверное, отчет, что это как такой сигнал, маячок элитам, не только военным элитам, да, но и вообще всем. Потому что, конечно, склады Wildberries, да и заправки по-хорошему, да, от них далеко. А вот эти рестораны, это то, где они бывают ежедневно, еженедельно, ну и так далее. И вот война как бы у них уже прям под боком, прямо на столе.
Ну, да, есть некий такой момент, что война войной, а праздник по расписанию. Я думаю, что после этого случая, наверное, будет какая-то инструкция, которая предпишет какому-то кругу лиц праздновать у себя дома, но они ее будут, конечно, не исполнять. Ну да, это тоже коснется и той военной элиты, которая сидит в Москве и посылает других в мясные штурмы, что им тоже придется себя в чем-то ужимать. Ходить в рестораны традиционной русской кухни, а не в элитной итальянской.
Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на нас, ну и комментарий тоже напишите. Мы с вами, Борисом, по секрету скажу, читаем комменты и следим за вашей реакцией. Владимир, давайте дальше двигаться тогда.
Зачем
Дело.
вы это сказали? Сейчас вы получите. Огребете, я бы сказал.
Да, слушайте, ну это мы просто на постоянной основе делаем, поэтому я думаю, что тут ничего особо не изменится от моих слов. Я про дело Дурова у вас еще хотел спросить. Чего вдруг, почему вдруг его... На него ополчились и объявили террористом-экстремистом. Вроде недавно вроде как замирились, все хорошо было, а тут такая атака пошла.
Но там, видимо, несколько пластов. То есть это, во-первых, элемент, конечно, торга, потому что идет постоянный торг с телеграммом на предмет сотрудничества со спецслужбами России. И у них такое тяжелое положение, потому что телеграмм – это все-таки глубоко укорененный в России ресурс, и настолько удобный и хороший, правда, удобный и хороший, как пользователь могу сказать, что все попытки семьи Кириенко каким-то образом создать более-менее дееспособного конкурента пока что ничем серьезным не закончились. Соответственно, получается так, что обойтись они без него не могут, но и жизнь такая, что не контролировать тоже нельзя. То есть было бы хорошо, если бы на месте Дурова оказался какой-нибудь человек с понятиями, и тогда, ну, просто молча бы договорился, превратил бы Телеграм в такой вот дублер Макса, и все бы было тихо. Но на месте Дурова оказался Дуров. То есть вообще, видимо, по всей видимости, есть какая-то корреляция между способностью создать такой продукт и дурным характером, несговорчивым. Поэтому оказался Дуров, который имеет амбицию чуть большую, чем быть прокладкой информационной Кремля, который хочет претендовать на что-то в глобальном масштабе. Даже не по деньгам, понимаете, все эти люди уже настолько богаты, что вот такая примитивная оценка их, вот они хотят еще больше денег. Им, их детям, даже таким многочисленным, как у Дурова, хватит на эту жизнь. Это вопрос уже амбиций, это вопрос, как ты себя видишь, это вопрос, для чего ты родился. То есть у него эта амбиция шире, чем срубить денег на территории одной седьмой части суши. И он не, как бы, не поддается. То есть где-то идет. То есть у него в этом смысле политика оказалась одинаковая. Что Франция, что Россия, то Бразилия, то есть где-то, ну, гибок, где-то не гибок, но, в общем, пытается выкрутиться и сохранить свою самостоятельность. И в этой ситуации, ну, надо что-то с ним делать, потому что, ладно, там, в Бразилии, там, в Индии, где-нибудь еще, ну, там свои проблемы с Телеграмом, но они на периферии. А здесь это сущность, то есть это действительно как бы ресурсы для военных, и для оппозиционеров, и для домработниц, и для работниц совершенно другой сферы. Что делать? Ну, так умеют. То есть решили в этом торге поднадавить. Я думаю, что не рассчитали сил. Он абсолютно остроумно ответил, я считаю, что это лучший ответ, что люди перепутали, кто кого имеет в интернете, понимаете? Поэтому и иногда и на старуху с Лубянки бывает проруха. Поэтому это один пласт. Второй пласт, он, собственно, должен ответить на вопрос, а чего их так припекло? Вот почему, то есть понятно, что торгуются, понятно, что контроль. А, ну что, собственно говоря, ну это же не новая ситуация, почему сейчас так припекло? Ну, естественно, припекло, потому что мы входим в очень сложный период для России. Это транзита вот от этой самой, то, что мы обсуждали, колониальной войны к тотальной войне. И этот транзит, он предполагает совершенно новую мобилизационную модель. Когда я говорю о мобилизации, я не говорю абсолютно о рекрутском наборе. Там они справятся. Речь идет о том, что для такой войны общество психологически должно находиться совершенно в другом состоянии. Вот тотальная война требует тотальной перестройки сознания. Это первое. А уж потом там солдат, пулеметов, оружие и так далее. Потому что вот все вот эти солдаты новые, пулеметы, все. И оно все появляется только тогда, когда такая перестройка сознания о том, что есть война и больше ничего нету, нет жизни, нет любви, нет семьи, нет ничего, вот есть война. То есть вся нормальная жизнь прекратилась. Вот украинцы так живут 4 года, у них нормальной жизни нету. А у России до, я бы сказал, декабря-января этого года, в общем, жизнь была достаточно такой, как всегда. Ну да, где-то что-то там бултыхало, кто-то страдал, но большинство получало только дивиденды от этой войны. Поэтому вот этот переход от колониальной к тотальной войне, он требует мобилизации, мобилизация требует информационного вакуума. То есть, по сути, с моей точки зрения, это же надо в контексте смотреть, то есть со всеми другими мерами. С законом о выродках, там, с попытками усилить точечные репрессии, превратить их уже в массовые. Ну, дело идет, наверное, все-таки к военному положению. То есть в какой-то момент, если никакого чудодейственного средства Вандерваффен не будет изобретено, а что-то мне подсказывает, что не будет, то, ну, встанет вопрос о военном положении. А военное положение с отвязным телеграммом, где каждый мы с вами можем писать все, что угодно, но оно очень плохо сочетается. Так что я думаю, что да, это вот путь. Путь очевиден, а не очевидно, успеет ли дойти до этой точки. Понимаете, не всегда, когда ты выстраиваешь маршрут, есть гарантия, что ты дойдешь до последней его точки. То есть понятно, что маршрут к военному положению, но так может случиться, что не успею дойти.
А нет ли такого ощущения, что затянулся вот этот транзитный период? Потому что, ну, по-хорошему, это должен быть какой-то, наверное, скачок скорее, да? А не вот тягомотина.
Не, наоборот, наоборот. То есть тут чем медленнее, тем лучше, потому что Путин очень хорошо понимает цену вот этой вот мобилизации. Понимаете, это даже в быту вы понимаете, что такое тотальная война и мобилизация общества. Это называется в жизни стать в стойку. Вот сейчас русское общество не в стойке, поверьте мне. Оно имитирует на самом деле свою сопричастность к войне, на самом деле там грамотно по-хомячковски распихивает все, что можно в защёчные мешочки. А тут надо будет встать в стойку. И Россия, в принципе, в стойку становиться умеет. Но есть некий закон, тут мы абсолютно как бы параллельно и самостоятельно, но совпадаем с Ходорковским, потому что обращаем внимание на одно и то же. Есть некий исторический закон, когда Россия вот в такой стойке войны, если война не оборачивается победой, тут надо добавить, она стоит года два. Ну, два с половиной. А дальше она начинает выруливать в сторону революции и такого хаоса. Поэтому, понимаете, нет проблемы щелкнуть пальцами. Вот как говорили, так раз, и все. Из каждого утюга только прощание славянки.
Я еще хотел спросить про период этот транзитный. А что-то может вот его как-то триггернуть, ускорить или, ну вот, как-то перевести действительно войну уже в состояние тотальное?
Ну, слушайте, ее каждый день ускоряет удары ВСУ. Значит, ничего другого придумывать не надо. С тех пор, как изобрели дроны, другого триггера не нужно. Ну, конечно, может триггернуть, если действительно к дронам и на самом деле добавится украинская, ну, на самом деле европейская баллистика, то тогда, собственно говоря, видимо, будет пробито кольцо противовоздушной обороны Москвы, и Москва почувствует на себе гораздо более существенно эти удары. Может быть, не так, как Киев, но как бы, тем не менее, уже чувствительно. Поэтому это, конечно, может триггернуть, потому что очень трудно становится не замечать происходящего. То есть, конечно, можно там, как Володин, там другие особо приближенные к фронту люди, прокричать: мы должны сплотиться, посоветовать, как Лавров, выработать себе злость, там еще много полезных таких советов дать. Но это до поры до времени. В какой-то момент надо начать действовать. Понимаете? Поэтому, конечно, если не будет найдено никакого или дипломатического, или военно-политического решения, и Украина продолжит наращивать удары и добавит к этому баллистику, то это, конечно, будет триггером, который резко ускорит переход вот к такой нормальной войне.
Хорошо, давайте вопросы зрителей посмотрим. Андрей из Нижегородской области спрашивает. Владимир Борисович, все ужесточающееся законодательство России. Идея вроде наказания вплоть до пожизненного за то, что человек поставил звездочку в Телеграме не тому каналу. Является ли это показателем того, что система чувствует свою силу и безнаказанность? Либо наоборот, бьется в агонии, пытаясь продлить свое существование, либо же ни то, ни другое. Иначе говоря, применимо ли к России утверждение, чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы?
Ну, слушайте, давайте так, чтобы не грешить против истины, за звездочку в Телеграме пока еще пожизненно, конечно, не дают, но действительно решение становится, особенно в отдельных случаях, где на жестокость государства накладывается идиотизм исполнителей, приобретает совершенно адские черты. Ну, то есть для меня, вот я все время возвращаюсь к делу Беркович-Петричук, но это, наверное говоря, вот для меня такой показатель, в общем-то, абсолютно бессмысленной такой жестокости государства. Многое отпадет, но за это этой эпохе будет стыдно. Понимаете, это войдет вот как Мандельштам войдет, как все остальные, кого гнобили. А поэтому, с моей точки зрения, действительно, эта формула, она же недаром придумано. Это говорит о том, что система не справляется. Не то, чтобы она была безумна, а в том, что она не справляется. То есть мы из ну, каких-то законов системных знаем, что живучие, как правило, гибкие системы. То есть чем система гибче, тем у нее больше шансов на выживание и на какую-то длительность своего существования. А чем система жестче, тем больше шансов, что она сломается. То есть мы сейчас видим, что система становится менее гибкой. То есть вот этот вот люфт, который был у Суркова, когда можно было играть и с теми, и с этими, и тут он оппозиционер, и тут как змей он выворачивается, он уже контрпозиционер, а тут у него набор партий, а здесь у него набор фейков, а здесь у него наше, а там не наше. И ты уже сам путаешься, кто чей и где тут Кремль, он у тебя спереди или сзади, или над тобой, или под тобой. Вот это была такая максимальная гибкость, понимаете, и одновременно и суверенная, и демократия. А сейчас все просто, демократии уже нет, вот так есть четко суверенитет, как у Мельниченко, суверенитет, и еще раз суверенитет. И берите суверенитета столько, сколько сможете съесть, не обеспечив себе запор. Поэтому система теряет гибкость, потому что она вот в том виде, в котором она существовала, не справляется. Она окостеневает, и поскольку она окостеневает, то это все, ну, так или иначе свидетельствует о приближении конца.
Так, вопрос от Виталия из Киева. Как вы думаете, при той войне, которую ведет Россия против Украины, закон о правилах ведения войны и определение терроризма можно выбрасывать на свалку истории? Закон военные преступления туда же, ведь доказать умышленное принесение воздушных или артиллерийских ударов в принципе вообще невозможно. Во всех войнах, как правило, военные преступления совершают только проигравшие. Те, кто сделал и какое принесет наказание, определяет победитель через суды им же созданные. А это юридически недопустимо. Но мы с вами затрагивали уже тему пару недель назад. Вот давайте
Ну,
вернемся.
смотрите, давайте так, ответ простой. На свалку не надо далеко нести, а в чулан можно пока сложить за ненадобностью. Но как только она закончится, уверяю вас, быстро все в чулане найдут и внесут обратно, и постфактум все сработает. Но не сейчас. Когда идет война, естественно, в гостиной им не место.
Хорошо. Вопрос от пользователя Айзеншпис. Стоит ли иммигрантам надеяться, что они увидят Россию? Доживет ли Иловский до того момента, что ему можно будет безопасно съездить обратно?
Да я, честно говоря, думаю, что ну, Еловский точно доживет. Я и себя не исключаю, честно говоря. Вопрос, захотим ли, это отдельная тема. В целом у меня нет ощущения, что Россия, путинский режим, даже так безболезненно и спокойно перешагнет через 30-й год. Давайте вот посмотрим, что будет. Нас ждет довольно веселая, бурная эпоха. И в рамках этой эпохи нас ожидает и переход к той самой тотальной войне, и смена парадигмы в Европе, потому что приближаются выборы, которые, скорее всего, положат конец господству леволиберальной идеологии на европейском континенте и выборы в Америке, которые обещают быть уж совсем веселыми. Я даже не говорю сейчас про ноябрьские. То есть, понимаете, давайте вот перекатим через 27-28 годы и тогда поговорим, кто куда вернется. Тут же может и другой вариант, что нам придется многих из тех, кто нас не любит, встречать здесь распростертыми объятиями.
Легко. Владимир Борисович, в конце от себя вопрос, нравится ли вам музыка «Монеточки»?
Слушайте, ну спасибо за эту подачу, потому что я как раз ну, последние несколько дней размышлял, не уверен, что даже написал, но не уверен, что буду публиковать. Слушайте, ну конечно, отвечая на первый вопрос, мне нравится музыка «Монеточка». Ответ нет. Мне нравится поэзия «Монеточка». Мне нравится ее песня. Я бы сказал, что если говорить о музыке, наверное, мне больше нравится БГ, но я с удовольствием «Монеточку» слушаю, и, может быть, не все, но многое мне выглядит симпатично. Но вот тот отрывок, который, как раз, собственно говоря, стал предметом скандала, если быть до конца откровенным, вот именно эта часть – это не моя музыка. Но это не важно, понимаете, кому-то нравится одно, кому-то другое, а потом у меня все-таки другая возрастная категория. Я, конечно, не то чтобы я в шоке, но я в некотором раздражении от этой смешной новости про цензуру Человека-паука в Украине. И здесь есть два момента, которые я хотел бы сказать. То есть первый момент, я в достаточной степени хорошо представляю настроение украинской, по крайней мере, мигрантской массы, потому что в силу многих обстоятельств я с ней коммуницирую, причем не с активом, а с той несчастной частью народа, который выброшен из своей жизни, который тяжелейшим образом сейчас пытается приспособиться вдали от родины к новой жизни, кто потерял зачастую то есть с людьми, которые были нормальными представителями среднего класса, нормальными представителями рабочего класса, и вынуждены начинать сейчас выстраивать свою жизнь, ну, практически как люмпены, понимаете, приспосабливаться с нуля, там, в 50, 40, 50, 60, начинать жизнь так, как будто тебе 18 лет, и у тебя за спиной ничего не было. И это огромная ненаписанная трагедия украинского народа, который еще ждет своего описания. Понимаете, она находится за бортом волны. В силу того, что я там как бы родился, я чуть-чуть лучше себе представляю интерес, ну, как бы настроение массы, чем, условно говоря, украинцы Бульварного кольца, которых сейчас очень много, которые больше украинцы, чем сами украинцы. И первое мое впечатление состоит в том, что для подавляющего большинства из них вот эта реакция с вырезанием, она является ненормальной. То есть они люто ненавидят Путина, они люто ненавидят русское государство, они ни одного хорошего слова, конечно, не скажут сейчас про русский народ, который в массе своей поддерживает эту войну. Но в массе своей люди не проецируют вот это свое отношение на конкретных русских, если эти русские сами не нарываются, и в общем не проецируют это на язык. Поэтому вот то, что мы видим, во-первых, это довольно мелочно, глупо, а во-вторых, это, с моей точки зрения, не отражает позицию большинства украинского общества. Это надо помнить. А второе, что надо помнить, что проблема русского языка в Украине, она не является только внешней. То при всем при том сохраняется значительная часть населения, ну, скажем, пятая ее часть. Но пятая часть украинского населения – это больше, чем Финляндия. Так вот, сохраняется эта часть, для которой это язык родной. И люди, которые говорят на этом языке, они сегодня в ВСУ, в окопах сдерживают ту самую агрессию, как бы язык, который кому-то тяжело услышать даже там в 3 или 4-секундном фрагменте Человека-паука. Вот сейчас, пока идет война, это абсолютно не принципиально, потому что война, она как бы как асфальт там закатывает все эти разговоры, споры и так далее. Но не надо к гадалке ходить для того, чтобы сказать, как только война закончится, она рано или поздно закончится. Ну, в основной своей массе эти люди захотят продолжить говорить на том языке, который является языком их родителей, там, предков, и который они, в общем, инстинктивно будут передавать детям. И попытка продолжить вот эту вот политику, я уверен, что она не будет продолжена, инстинкт самосохранения сработает. Но в целом не надо загонять туда. Это будет лучшим подарком Путину. Потому что даже если он проиграет войну, то если эта политика будет проводиться, он в конце концов ее выиграет. Вот это два таких замечания, потому что здесь нет речи о том, что кто-то обижен, кому-то важен, язык не важен. Надо помнить две вещи. Это не позиция большинства народа украинского. И второе, русский язык в Украине – это не внешняя проблема. Это язык значительной части того населения, которое считает себя украинцами, которое борется сегодня за свободу и независимость своей родины.
Ой, Борис, спасибо большое. На этой такой военно-музыкальной ноте, наверное, заканчиваем разговор. Друзья, вам спасибо, что вы нас смотрите. Ну, мы без вас никуда. Надеюсь, вы без нас тоже. Лайк, подписка, комментарий. Все это нам очень сильно помогает. Борис, благодарен вам за беседу. До встречи через неделю.
Спасибо большое, Дмитрий.